Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» в эфире радиожурнала. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Наши темы далеко не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ. И тем интереснее они для нас. Сегодня в выпуске. Акция на Бутовском полигоне. Какие 20 тысяч имен читаются там сегодня, 30 октября? Что значит быть господином субботы? О чем на самом деле говорит нам Евангелие в связи с выходным днем? Православный храм в Камбодже. Как будет «хлеб наш насущный» на кхмерском языке? И мы традиционно начинаем наш журнал с рубрики «Тема недели».
Тема недели.
Сегодня, 30 октября, день памяти жертв политических репрессий. На Бутовском полигоне под Москвой в эти часы завершается акция памяти, посвященная всем, кто был расстрелян на полигоне в 1937 и 1938 годах. Это 20 761 человек в возрасте от 14 до 82 лет. Это представители 73 национальностей и всех вероисповеданий, и всех сословий, собственно, тоже. Таких мест, как Бутовский полигон, в России очень много. И часть из них нам известны, а другие неизвестны совсем. В Бутово сегодня вслух прочитывают списки с именами людей, которые погребены здесь в 13 рвах. Акция длится весь день, и участие в ней принимают все желающие. Накануне в нашей студии побывал руководитель мемориального центра Бутова Игорь Горькавый. Мы поговорили с ним о сегодняшней акции.
Эта акция называется «Голос памяти». И, по сути, это действительно голос нашей памяти. Мы читаем имена из расстрельных списков, из тех документов, которые сопровождали партии заключенных, приезжавшие на Бутовский полигон в 1937-38 годах. Мы читаем их по дням расстрела, то есть начиная с 8 августа и до 19 октября, 8 августа 1937 года до 19 октября 1938 года. И всего за этот день на Бутовском полигоне должны прозвучать 20 761 имя.
А правда ли, что привозили их на Бутовский полигон в машинах, на которых было написано «хлеб», «молоко» и так далее?
Да, совершенно верно. Кстати, этот момент очень интересно отразился в известном фильме «Место встречи изменить нельзя». Вы помните, что банда «Черная кошка» использовала для своих налетов машину, на которой было написано «хлеб». А ее потому не досматривали милиционеры, что ночью в таких же машинах Очень часто перевозили заключенных. Не всегда, конечно, были машины действительно с хлебом, но это была своего рода конспирация.
Среди этих заключенных были и те, кого мы сейчас называем новомучениками и исповедниками земли русской. Расскажите, пожалуйста, о них. Сколько их на Бутовском полигоне и что это за люди?
Люди, о которых мы говорим, что они пострадали за веру и церковь, это люди, которые были обвинены в контрреволюционной агитации, пропаганде или контрреволюционной деятельности антисоветской. Но содержанием этой деятельности с точки зрения их арестовавших была их церковная служба. Это 940 человек, из них 7 епископов, 600 священников. Остальные — это монахи и миряне, которые тоже несли ответственное церковное служение. И, конечно, важно отметить, что среди вот этих 900 человек в настоящее время 330 прославлены в лике святых. Надо понять, что новомученики, они не были фанатиками. Они не шли вот именно ради смерти на Бутовский полигон и в тюрьму. Они шли ради жизни. Вот это очень важный момент, который иногда ускользает как-то из поля зрения, особенно светского человека. Дело в том, что они готовы были за свою жизнь со Христом отдать все и даже свою человеческую жизнь. Но они вот очень четко чувствовали, что без Бога эта жизнь земная, она теряет свой смысл. Вот в этом особенность и значение их подвигов. И хотя в 1937 году, если человек попадал в жернова большого террора, у него фактически не было шансов уцелеть, даже если он отказывался от веры, снимал с себя сан, начинал сотрудничать со следствием. Но если он начал сотрудничать со следствием, его могли не расстрелять, а отправить в лагерь. Однако, по большому счету, его отречение от веры не спасало. Поэтому часто мне такой вопрос задают, а как же тогда мы вот можем понять, что эти люди действительно были новомучениками? А дело в том, что если человек был на своем месте в церковном служении в 1937 году, он уже сделал выбор. Этот выбор он сделал не в момент ареста, а до него. Надо сказать, что советская власть очень последовательно объясняла каждому из священнослужителей, что его ждет и какие к нему будут применены репрессивные меры. С 1917 года это было всем известно, и более того, чтобы это было понятнее для большинства тех, кто оказался на Бутовском полигоне, сначала их пропустили через ГУЛАГ. Такой удивительной судьбы человек владыка Аркадий Остальский. Это человек, который в Соловецком концлагере особого назначения провел 9 лет. Он поставил абсолютный рекорд. Никто из других архиереев русской церкви столько на Соловках не прожил. Получив 5 лет своего срока, он на Соловках совершал тайное богослужение. И во время одного из таких богослужений он был схвачен бохровцами вместе со своими духовными чадами, одним из которых был Василий Гундяев, дедушка нашего патриарха Кирилла. И вот, отправившись вместе на Секирную гору, пройдя через все ужасы этого ада, владыка Аркадий получает дополнительный срок, еще 4 года. И он выходит в январе 1937 года, добирается до Большой Земли, потому что была теплая зима, корабли ходили, несмотря даже на зимние условия. Он, добираясь до Большой Земли, он обращается к митрополиту Сергию, просит дать ему назначение на кафедру. Живет, ожидая назначения в городе Калуге, получает назначение на Бежецкую кафедру, садится в поезд. В поезде его арестовывают сотрудники НКВД, отвозят в московскую тюрьму. И 29 декабря 1937 года владыка Аркадий был расстрелян на Бутовском полигоне. Вот невероятная судьба человека, пастыря, и таких очень много.
Спасибо вам большое. Я так понимаю, что сегодняшний день – это день, когда вы перечисляете имена не только тех, кто прославлен в лике святых, но и вообще всех жертв сталинских репрессий.
Кто пострадал на Бутовском полигоне.
Кто пострадал на Бутовском полигоне. Спасибо вам. Игорь Горькавый, историк, директор мемориального центра Бутова, член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, в нашей студии рассказал о том, что происходит на Бутовском полигоне 30 октября, День памяти. Спасибо вам. О том, как относиться к истории 20 века, в России сегодня много говорят и спорят. И сходятся в одном. Большинству из нас все же не хватает знаний об этой эпохе. На первую половину столетия пришлись 3 революции, 2 мировых войны, индустриализация, террор и много чего еще. Этому периоду будет посвящена выставка форум «Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к великой победе». Подробности о выставке в материале обозревателя «Радио Вера» Константина Мацана.
Говорить об истории России первой половины XX века трудно. Не только потому, что сам период отмечен трагедиями, но еще и потому, что почти любая дискуссия на эту тему сегодня сразу же обретает характер идеологический. «Так ты за белых?» или за красных. Предполагается, что цель разговора – непременно примкнуть к одному из враждующих лагерей, своих поддержать, а чужих, стало быть, заклеймить и осудить. Организаторы выставки «Православная Русь», кажется, ставят себе другую цель. Так об этом говорит секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон.
И мы избрали главный метод, подход к формированию этой экспозиции. Не наши личные оценочные суждения, а документы и свидетельства современников. Террор, индустриализация и в то же время ГУЛАГ. Вот все это, конечно, создает совершенно потрясающую, неповторимую картину, в которой очень сложно разобраться. Но хотя бы полезно знать, необычайно полезно знать правду об этом времени, не вынося свой суд, кто мы такие, чтобы судить, этих людей, но поступки и последствия, конечно, не могут оставаться без оценки.
Зал, посвященный новомученикам и исповедникам российским, будет соседствовать на выставке с залом под названием «Сталинский социализм». А тот, в свою очередь, разделен на две части – индустриализация и промышленный рост, с одной стороны, и большой террор и история ГУЛАГа, с другой. А центральный зал «Панорама» будет называться «Народ». И это еще один метод, еще один принцип разговора о непростом историческом периоде.
Мы довольно долго думали над тем, того же поставить в центр истории, истории, которую мы пытаемся воспроизвести. И естественным совершенно образом мы согласились, что это должен быть тот народ, который был, который и творил историю, и тот, который был, ну, скажем так, и объектом, и субъектом истории. А здесь сложная, сложная, но необычайно интересная тема. И вот здесь вот в центре будут представлены не политические деятели, не партийные бонзы, а выдающиеся и простые люди того времени, вот этого вот периода.
Историки и организаторы выставки готовы предоставить факты и документы эпохи, а делать выводы и определяться с позицией, как всегда, задача посетителей. Выставка-форум «Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к великой победе» откроется в Центральном выставочном зале «Манеж» 4 ноября.
Спасибо Константину Мацану за репортаж. Напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, и в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о том, что значит евангельская мысль «суббота для человека», а не «человек для субботы», и о том, что такое православие в Камбодже.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы и порой даже разночтения. В ближайшую субботу в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Луки, из 6 главы. Речь идет о том, что ученики Христовы проходили полем, проголодались, срывали колосья, растирали их руками и ели. Происходило все это в субботу. Так вот, Христос произносит такие слова: «Сын человеческий есть Господин и субботы». Он это произносит как бы в защиту своих учеников в тот момент, когда фарисеи начинают задавать ему вопросы, как же так, они в субботу работают. Вот что такое «господин субботы» и как понимать эти слова Христа? Эти вопросы мы адресуем нашему сегодняшнему гостю. В нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Святой Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру. Отец Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Казалось бы, очень краткое высказывание, но в нем много сразу возникает подтекстов и смыслов. К примеру, есть такое высказывание, что храм для человека, а не человек для храма. Это про одно и то же? Как вот вы скажете, что это такое?
Да. Дело в том, что в нашей жизни часто происходит подмена цели и средств. И вот если мы посмотрим на все то многообразие религиозного культа, посты, молитвы, те или иные подвиги, и сопоставим их с их результативностью, ради чего все это делается, к чему должно приводить, то зачастую мы можем встретить очень большую несостыковку, несогласованность. Человек вроде бы и читает все молитвы, и ведет себя правильно. Нельзя сказать, что он совершает какие-то тяжкие смертные грехи, но при этом все знают, что лучше с этим человеком дела не иметь. Потому что он просто нехороший человек. И вот если эта нехорошесть человека никуда не исчезает по мере его жизни в церкви, значит, ему есть над чем очень серьезно задуматься. Значит, его подвиги, его труды, они могут иметь какой-то глубинный внутренний надрыв или слом, который не позволяет этим инструментам работать эффективно. И вот если мы возвращаемся к евангельскому чтению, то Спаситель нередко обличал фарисеев именно за то, что у них произошла подмена цели, ради которой были те или иные установлены правила благочестивой жизни, и смысла, ради чего это все было сделано. То есть, если мы говорим о шаббате, о заповеди почитания субботы, то очевидно, что это было сделано не просто ради какого-то введения магического ритуала, что вот если мы это сделаем, то тотчас нас паразит, Божий гнев и так далее. Это было сделано совершенно для другого, для того, чтобы высвободить вот в нашей житейской суете, в нашей свойственно не только нашему времени, но и вообще человеку, погруженности в вопросы своего обеспечения, быта, своих интересов и так далее, высвободить место и пространство для Бога. И вот если человек прикрывается этим высвобождением времени для того, чтобы унижать ближнего, для того, чтобы не помогать ему, то, конечно, это вызывает праведный гнев Спасителя. Мы помним, что именно в одну из суббот, когда Спаситель исцелил согбенную женщину, он посмотрел на законников и учителей еврейского народа с гневом. То есть, представляете, насколько у Бога человека при всей его бесстрастности был праведный гнев на то, что ну нельзя так себя вести, ну нельзя, с одной стороны, делать из себя глубоко верующих, как мы сегодня сказали бы, благочестивейших людей, и теми же самыми руками глумиться над человеком, который 38 лет страдал от своей болезни, а вот в субботу он не имеет права прийти и получить исцеление.
Ну, наверное, в нашей современной жизни такое глумление – это все-таки явление скорее редкое, чем частое. А вот то, что мы порой ходим в храм, постимся, молимся и так далее, и едим ближних одновременно, да, это с нами бывает. И опять же, если переводить эти слова на наши нынешние, сегодняшние реалии, потому что они, безусловно, и о нас сказаны, да, «Сын человеческий есть Господин и субботы», это значит, что нужно четко понимать, если, к примеру, ты идешь в храм, да, и по дороге, или, допустим, там у тебя возникает выбор, ты идешь в храм, и ты выбираешь какие-то понятные тебе благочестивые ходы, но вместе с тем
комфортные,
получается...
Комфортные, в общем-то, да, комфортные ходы.
Может быть.
Чаще всего, действительно, мы, рабы комфорта, выбираем то, что нам приятнее, нежели чем то, что... обо что можно тренировать себя самого. Это абсолютно верно, да. Вы знаете, у меня есть такое предложение. Вот всякий раз, когда мы задумываемся над тем, как правильно нам провести день воскресный, мы должны составить список всего того, на что, всех тех правильных дел, на которые нам не хватает времени в течение всей остальной недели.
Например?
Например, позвонить родителям.
Позвоните родителям.
Понимаете?
Да, понимаю.
Или прекратить заниматься своими всеми делами сверхважными и выделить один час для разговора с ребенком. Только не назидательного, а просто что-то вместе там почитать, подумать и так далее. Вот на то, на что у нас хронически не хватает времени. Вот сходить в храм и попросить у Господа дать вдохновение и сил, чтобы эти дела сделать. Вот это будет настоящим господством над субботой, в прямом смысле этого слова.
Спасибо вам большое. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру в нашей студии комментировал актуальное Евангелие.
Сеанс связи.
25 октября в Камбодже осветили первый православный русский храм. Камбоджа у путешественников, наверное, в первую очередь ассоциируется с великолепным комплексом Ангкор-Ват XII века, который примерно полтора столетия назад обнаружили в зарослях джунглей, и с тех пор он стал символом страны. И Камбоджа в сознании нашем традиционно связана с индуизмом и буддизмом. Собственно, так оно и есть. И вот в приморском городе Сиануквиле здесь появляется храм святого великомученика Пантелеимона. И появляется, причем, еще и православный молитвослов на кхмерском языке. Зачем это все Камбоджа? И насколько вообще приемлемо православие для кхмерского сознания? С нами на связи архимандрит Олег Черепанин, представитель Русской Православной Церкви в королевствах Таиланд, Камбоджа и Республики Лаос. Отец Олег, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый.
Когда мы говорим о Камбодже, то в первую очередь, наверное, у тех людей, которые там были, в сознании возникает архитектурный комплекс Ангкор-Ват. И, наверное, мы еще можем вспомнить о революции красных кхмеров. Но уж никак вот в эту картину не вписывается православный храм. И вообще православие – это совершенно иная культура. Расскажите, пожалуйста, зачем в Камбодже православный храм? По чьей инициативе он возник? А кто его прихожане?
Ну, во-первых, здесь два аспекта. Первый аспект – это то, что Христос сказал о истинной жизни, пути истинной жизни. Поэтому проповедовать веру Христову – это обязанность каждого православного христианина, И поэтому естественно, что если православный человек оказался в Лаосе или в Камбодже, или в какой-либо другой стране, он обязан проповедовать Слово Божие. И дальше уже как сердца местных жителей откликаются на это слово, это уже дело Божие, промысел Божий. Но в Камбодже сердца православных меров, которые сейчас православные, откликнулись достаточно открыто и приняли Христа как своего спасителя, и таких меров становится все больше и больше. В Камбодже достаточно большое количество наших сограждан, которые по разным причинам там оказались, экономическая ли миграция, скажем, или кто-то нашел себя именно потому, что занимается этим регионом. Вот. И поэтому, оказавшись там, люди наши, естественно, захотели восполнить духовный такой пробел, который образовался, это иметь православный храм на территории Камбоджи. Не поддержать это начинание церкви было бы грешно. И поэтому святейший патриарх Московский Всероссийский Кирилл около года, полутора лет назад, благословил озаботиться строительством храма в Камбодже. И разницы нет, будь это Россия, будь это Камбоджа. Во Христе нет ни иудея, ни Ирина, ни русского, ни камбоджийца. Евангелие и вообще Священное Писание, как такое, оно переведено на хмельницкий язык достаточно давно. Не случайно после освящения храма, поздравляя православных примеров с обретением вот этого нового храма, высокопреосвященный архиепископ Марк вручил каждому из них по экземпляру православному этого слова на хмельницком языке, который был издан в типографии представительства Русской православной церкви в Таиланде. И это годовой, почти более чем годовой труд православных верующих в Камбодже, как хмеров, так и наших россиян. Вот. Ну и еще могу сказать, что мы с великим верховным патриархом буддистов Камбоджи, Цепонгом, просто близкие друзья уже очень много лет. Я его глубоко уважаю, потому что он уникальный человек, и когда красные кхмеры заставляли его отречься от буддизма, снять монашескую робу, он предпочел ссылку в тюрьму, сидел достаточно долго и вышел совершенно бессильным и больным. То есть это достойное уважение.
Как вы считаете, такие понятия, как «хлеб наш насущный», да, или идея пожертвования собой, которая одна из ключевых в Евангелии, идея Божьей любви и личных отношений с Богом, насколько все эти понятия приемлемы для кхмерского менталитета?
Я могу сказать, как это переведено в тайском варианте православного молитвослова, и это принято во всех христианских деноминациях, у католиков, у протестантов, у православных. Непосредственно слово «хлеб» заменено словом «пища». «Пищу насущную дашь нам на сей день». По сути, можно было бы заменить в регионе Юго-Восточной Азии словом «рис». Но рис и пища «ахан» оно, в общем-то, тождественно в понятии вот этих народов. И прекрасно заменяется вот словом «ахан» – наша насущная пища. Гораздо больше вызывает сложности понимание истинности спасения только во Христе. Вот для многих наши слова о том, что именно Христос есть путь истинной жизни, что вне Христа нет спасения, что нельзя спастись без Христа, но и спасить. А для многих, так сказать, правоверных буддистов является свидетельством нашей некой гордости, превозношения. Для них это непонятно. Вот. Но это как раз свидетельство о том, что Будда ничего не учил о Боге. Вот. Но, тем не менее, наша задача сеять, а уж плоды пожинать, ну и кто-то другой.
Спасибо. Поэтому вам большое, да.
Спасибо, тебе оптимистично смотрю. И вам спасибо, что не желаете.
Спасибо, да, и успехов вам в вашей миссии. Напомню, с нами на связи был архимандрит Олег Черепанин, представитель Русской Православной Церкви в королевствах Таиланд, Камбоджа и Республике Лаос. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.